2. На следующий день, в канун Рождества, я заказал в номер плотный завтрак и заставил себя его съесть, хоть есть-то и не хотелось. Газету я выбросил даже не читая, боялся, что если еще раз увижу слова «Овертоум» или «Мурт», то у меня точно не хватит духу действовать. Наевшись, я неторопливо собрал скопившиеся за неделю у кровати газеты, смял их и выбросил в мусорное ведро. Вытащил из шкафа испорченную отбеливателем рубашку и, убедившись, что пакет завязан накрепко, сунул его в другой пакет с азиатского рынка. Его я завязывать не стал, так как нести проще, да и вдруг попадется подходящий кирпич. Потом, подняв воротник пальто, повязав сверху шарф, я повесил на дверь табличку для горничной, что можно, мол, убраться. И вышел. Погода была отвратительная, мне только на руку. Косой дождь со снегом сыпал над каналом. Я шел где-то минут 20, чихая, дрожа, чувствуя себя припаршиво, как вдруг наткнулся на мусорный бак, стоявший на очень пустынном углу. Ни машин, ни прохожих, ни магазинов, только слепые дома с наглухо закрытыми от ветра ставнями. Я быстро запихнул туда рубашку и ушел. В приступе радостного возбуждения я проскочил улиц 5, несмотря на то, что у меня зуб на зуб не попадал. Ноги промокли. Для булыжных мостовых у моих ботинок были слишком тонкие подошвы, и я страшно замерз. Интересно, когда у них тут вывозят мусор? Неважно. Только вот я замотал головой, чтобы думалось яснее. Азиатский рынок. На целлофановом пакете было название рынка. В паре кварталов от моего отеля. Нет, ерунда, не стоит об этом думать, уговаривал я себя. Кто там меня видел? Да никто. Чарли. Ответ положительный. Дельта. Маневрирую с трудом. Хватит, хватит, возвращаться нельзя. Я не знал, где в городе стоянки такси, а потому бесцельно бродил туда-сюда минут 20, пока не поймал, наконец, такси на улице. «Централ Статьон», — сказал я таксисту-турку. Но когда он высадил меня у входа, провезя по зловещим серым улицам, похожим на кадры старой кинохроники, мне на мгновение показалось, что он привез меня не туда, потому что с фасада здание скорее походило на музей. Краснокирпичная фантазия с фронтонами и башенками, щетинистая голландская викторианщина. Я влился в праздничную толпу, изо всех сил стараясь не выделяться, не глядеть на полицейских, которые как будто были повсюду, куда ни глянь, смущаясь, теряясь от того, что вокруг меня снова шумел и бурлил огромный демократичный мир. Дедушки с бабушками, студенты, усталые молодожены, детишки, тащат рюкзаки, сумки с покупками, стаканчики из Старбакса, грохот чемоданных колесиков, подростки собирают подписи для Гринписа. Я снова окунулся в человеческий гул. Днем был поезд до Парижа, но мне нужен был ночной, самый последний. Бесконечные очереди тянулись до самого газетного киоска. «Сегодня вечером?» — спросила кассирша, когда я, наконец, подошел к окошку. Крупная блондинка средних лет, грудастая, равнодушно приветливая, словно сводница со второсортной жанровой картины. «Да, вечером». — ответил я, надеясь, что выгляжу я получше, чем себя чувствую. «Сколько билетов?» — спросила она, даже не взглянув на меня.
«Один?»
«Конечно. Ваш паспорт, пожалуйста».
«Секундочку. Из-за болезни я хриплю, ощупываю карманы. Надеялся, что паспорт не спросит».
«Ох, простите, у меня его нет с собой. Оставил в сейфе у себя в номере, но...» Тут я вытащил удостоверение личности жителя штата Нью-Йорк, кредитки, карту соцстрахования, просунул их в окошко. «Вот, пожалуйста».
«В поездке нужно иметь при себе паспорт».
«Ну да, конечно. Я изо всех сил стараюсь говорить здраво, рассудительно». «Но я ведь только вечером уезжаю, сами видите. Я показываю на пол, там пусто, у меня с собой нет багажа. Я подружку провожал и решил, что раз уж я тут, то, пожалуй, куплю и билет заранее, если это возможно».
«Ну?» — кассирша взглянула на экран. «Времени у вас предостаточно. Не торопитесь, придете вечером и тогда же купите билет».
«Да». Я зажал ноздри, чтобы не чихнуть. «Но я хотел бы купить его сейчас».
«Боюсь, что сейчас не получится».
«Ну, пожалуйста, вы мне очень поможете. Я в очереди 45 минут простоял, не знаю, что тут вечером будет».
Пипа объездила всю Европу по железной дороге, и я точно помнил, что она говорила в поездах, паспорта не проверяют.
«Я просто хочу купить билет сейчас, чтобы успеть закончить все дела в городе до того, как уеду вечером».
Кассирша внимательно поглядела на меня. Потом взяла удостоверение личности, посмотрела на фото, потом опять на меня.
«Послушайте», — сказал я, потому что она заколебалась или как будто заколебалась. «Вы же видите, что это я. Там написано мое имя, у вас есть моя карта социального страхования. Вот», — я вытащил из кармана ручку и бумагу. «Я сейчас распишусь, чтобы вы могли сравнить подписи».
Она сдвинула обе подписи, сравнила их. Потом снова взглянула на меня, на карту, и вдруг разом приняла решение.
«Я не могу принять у вас эти документы».
Она вытолкнула мои карточки обратно.
«Ну почему?»
За мной выстроилась огромная очередь.
«Почему?» — повторил я. «Это ведь все законно. Эти документы я предъявляю вместо паспорта, когда лечу в Штаты. И подписи совпадают», — добавил я, когда она так ничего не ответила. «Вы разве не видите?»
«Ничем не могу помочь».
То есть, теперь у меня в голосе зазвучало отчаяние. Кассирша агрессивно глядела на меня, будто говоря, «Ну-ка, поспорь мне тот. Мне, значит, надо снова прийти сюда вечером и опять отстоять всю эту очередь?»
«Простите, сэр, ничем не могу вам помочь. Следующий»,
— сказала кассирша, глядя через мое плечо на следующего пассажира. Когда я шел обратно, проталкиваясь через толпу, кто-то окликнул меня сзади.
«Эй! Слышь, друг!»
Я все прокручивал в голове сцену билетного окошка, и поначалу было подумал, что мне голос просто послышался. Но когда я настороженно обернулся, то увидел похожего на хорька подростка. Красные воспаленные глазки, бритая голова, на ногах огромные кеды, покачивается с носка на пятку. Он так шнырял взглядом по сторонам, что я решил, небось хочет продать мне паспорт. Но он наклонился ко мне поближе и сказал:
«Даже не думай».
«Что?» — промямлил я, взглянув на женщину-полицейскую, которая стояла всего в метрах в двух от него.
«Слушай, друг, я 100 раз туда-сюда мотался с паспортом, и никто у меня ни разу документов не спросил. Но знаешь, что было, когда я разок его забыл? Забыл и поехал во Францию. Они меня, короче, сразу под замок, во французскую тюрьму для иммигрантов. Я там 12 часов просидел. Еда, отбросы, и обращаются с тобой как с отбросом. Жуть. Жуткая, грязная камера. Так что слушай, что говорю. Лучше все документы при себе иметь. И в твоем случае, чтобы с ними еще и все тип-топ было».
«Да, точно», — ответил я.
Я не решался расстегнуть пальто и весь взмок. Не решался развязать шарф.
Жарко. Голова болит.
Я отвернулся от подростка, пошел дальше, чувствуя, как глазки камер наблюдения яростно буравят мне спину. Я пробирался сквозь толпу, изо всех сил стараясь двигаться как можно спокойнее. Из-за температуры меня пошатывало, вело во все стороны, а в кармане я мял бумажку с номером американского консульства. Телефон-автомат я отыскал не сразу. Будки стояли как раз на другом конце вокзала. Рядом с ними сидели кружком, будто собравшись на совет племени, невнятного вида подростки,